Разбор полета.
21 час и 4 минуты в Москве, практически уже 5. Добрый вечер, это программа «Разбор полета». Ирина Воробьева и Оксана Чиж в этой студии.
Да, всем здравствуйте. И эта программа действительно про решения и про людей, которые решения принимают, как они это делают. С большой гордостью представляем сегодня нашего гостя. Это актер, продюсер, народный артист России Леонид Ермольник. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, одна ошибка. Я не народный артист.
Серьезно?
Да, это еще одна история для сегодняшней встречи.
Вычеркиваем.
Мы должны запомнить, что эту историю мы должны, значит, как-то осветить в этом эфире. Ну что же, у нас есть традиционный вопрос нашей программы, с которым мы начинаем. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось принимать, над которым вы больше всего мучились и сомневались.
Самое тяжелое решение у меня было идти к вам на программу или нет, потому что вы предупреждали, что вы задаете нестандартные вопросы. Это было тяжелым решением. Этот вопрос очень сложный, потому что, как правило, моя жизнь складывалась всегда так, что я сначала принимал, сначала что-то делал, поступал, а потом принимал решение.
А не жалели потом? Ну, как-то вот, что же так, вот как будто это импульсивный какой-то порыв, и потом так рациональное осмысление его приходит, надо было по-другому.
Ну, рационально это вообще не очень про меня. Я думаю, что я просто в этом смысле лаки. Меня как-то какой-то ангел ведет по жизни.
Хорошо. Давайте тогда, раз у нас нет такого прям вот суперсложного решения, кроме того, как прийти к нам на программу, во что мы, конечно же, не верим. Ну, как можно сомневаться по этому поводу? Вообще
мне
не представляю
себе. Мне сказали, что две симпатичные девушки.
И вы
это было аргументом.
Хорошо. А как вообще вы пришли к тому, что вы хотите иметь отношение к театру или к кино? Вот как у вас все это сложилось?
Вы же в детстве и музыкой занимались, и спортом, и вроде как бы много путей.
То есть вы считаете, что мое место в Рио-де-Жанейро? На Олимпийских играх?
Нет. Чтобы не знает.
Нет, все очень просто. Детское тщеславие, желание обратить на себя внимание. Это у меня где-то там с 5-летнего возраста было. Я становился на табуретку и возле печки пел бухенвальдский набат, копируя Магомаева. И это нравилось папе, маме, тете и соседям. Потом я первый раз в жизни, по-моему, в 6 лет увидел, как у папы в части был какой-то концерт. Папа у меня офицером был, солдаты, ну, концерт художественной самодеятельности, и один из солдатиков показывал пантомиму. Вот. Ну, такую любительскую, она называлась «Операция на сердце». И когда я это увидел, я абсолютно точно на следующий день показывал. И могу вам честно сказать, что я показывал, по-моему, потом еще 30 лет.
Ого!
А где-то в 15 лет я увидел Ингибарова. Он приезжал во Львов. И у него было 2 выступления. И я влюбился в этот жанр. Я влюбился в этого удивительного человека, и тогда было желание стать пантомимистом. Я даже потом приезжал в Москву, когда вот поступал уже в театральный, я стремился попасть к Ингибарову. А артистом я, видимо, хотел быть всегда. Мама говорит, что до 5 лет я говорил, что я хочу быть летчиком. Но это все, по-моему, так, да?
Летчик-космонавт.
Ну, особенно если военные там рядом, какие-нибудь части.
Я сейчас, вы задали вопрос, я сейчас вспомнил про Сашу Абдулова. Он любил рассказывать эту историю, когда он в первом классе учительница спрашивала, кто кем хочет быть. И Саша в первом классе сказал, что он хочет быть артистом. На что учительница ему сказала, что ж ты, Саша, быть никем не хочешь.
Она потом вообще вспоминала, как рисовала.
Не знаю, Сашка всегда эту историю рассказывал, когда встречался со зрителями.
Слушайте, а родители не были против вот, театрального? Нет?
Нет.
Не хотели, чтобы вы продолжали их профессии?
Нет. Ну, какая профессия? Папа был офицером советской армии, наверное, потому что он ребенок войны. Он не воевал, но когда война закончилась, папе было 12 лет, тогда было очень модно быть офицерами, он поступил в военное училище. Это было просто модно, очень почетно, очень уважалось, и папа отслужил 31 год, дослужился до подполковника. Вот, командовал ротой, батальоном мотострелковым. А мама была у меня... Я всегда, когда был поменьше, я всегда говорил, что мама врач. На самом деле мама лаборант клинической лаборатории. Она всю жизнь брала анализ крови. Вы знаете, когда еще не было этих пистолетиков?
Сжать пальчик и проткнуть.
И потом, да, в трубочку. Вот. Поэтому продолжателем этих традиций как-то не то, что я не думал про это. Мои родители замечательные, потому что они всегда поддавались на мои увлечения. Увлечений в детстве у меня было очень много. Я такой... Но если я чем-то увлекался, я увлекался месяца два так, что просто мама не горит круглосуточно. Когда я занимался конькобежным спортом, и у меня уже был юношеский разряд, потом я увлекся велосипедным спортом и тоже добился какого-то разряда. Но я охладевал ко всему к этому. Долго я занимался плаванием. И у меня был тоже там первый юношеский разряд. Плавал в открытом бассейне СКА во Львове. Потом и это надоело, но параллельно я все время занимался, я надоедал всем в школе, я участвовал во всех чтецких, ну, такие художественные самодеятельности. А в шестом классе я уже прошел в Народный театр студии имени Ленинского комсомола во Львове при Дворце культуры работников торговли. И там получил и первое образование, и первые навыки. Я там был самым маленьким. Там в основном были аспиранты, студенты. Я был единственным школьником.
Но одно дело там этим заниматься, а другое — собрать вещи и поехать поступать через половину страны. Да? И причем понимая, что шансы, ну, обычно в театральной, они невелики. Ну, там конкурс же, вот это вот все серьезно.
Но это если ты бездарный, если талантливый такой, как я понимал, что шансы есть.
Даже все, когда... с первого раза же не получилось.
Да нет, но все, кто хотят быть артистами, это вам любой скажет. Особенно, когда еще никуда не поступал, ничего не пробовал, считает себя гением абсолютным. И я в этом смысле не был исключением. Я уверен был, что я и есть подарок этой стране в качестве артиста.
Новое слово сейчас придет в искусство, я его несу.
Да, 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 да.
Ну вот неужели родители даже не сомневались в этот момент? Ну, потому что, в конце концов, они могли беспокоиться за финансовое благополучие дальнейшее, потому что сколько там будет сын получать потом, вот этим вот самым, работая артистом где-то, как будет работать, непонятно.
Я не думаю, чтобы в нашей семье был этот вопрос. У нас никогда не было большого количества денег. У нас всегда все было. Папа служил всю жизнь, мама работала. Никаких излишеств не было, даже не было автомобилей, и квартира была 37 квадратных метров. Я и сестра, мы в одной комнате выросли. И никаких амбиций или зависти я никогда не испытывал. И велосипед первый я купил за 3 рубля, который я выиграл. Ну, на Украине эта игра называлась «ЦОК». Это когда...
Что это такое?
Ну, это когда собирают пацаны деньги в такую стопочку металлическую.
Ой, и как кидают... здесь это тоже называлось.
Как-то в Москве по-другому. Это, ну, эта игра была...
То ли развалочка, то ли вот что-то какое-то такое.
Сейчас слушатели вспомнят, напишут
да,
нам.
Да, и мы сами отливали старых аккумуляторов, делали такие битки из свинца. Это в песке делаешь такую формочку, плавишь свинец, и вот эту свинцовую штучку кидаешь. Угу. Кто ближе всего кинул к черточке, где лежат деньги, тот первым разбивает. Надо было ударить по этим деньгам, и чтобы перевернулась решки на орла. Вот. И вот в эту игру мне в какое-то там время повезло, я выиграл 3 рубля. На эти 3 рубля я купил велосипед. Орленок он назывался, но это был не орленок, а ласточка. Потому что там это женская рама была. И надо мной все издевались.
Слушайте, ничего себе у вас ставки были, а? Вот можно было на ставку в детской игре купить велосипед целый.
Ну, 3 рубля, это были большие деньги. Это, так чтобы не соврать вам, это был, наверное, год 63-64.
Ну, я так понимаю, что 3 рубля это все-таки действительно большое везение просто. Вот, собственно, и все.
Велосипед старый. Старый, это на барахолке, то, что называется, купил. Это не в магазине.
Хорошо. А вот вы приезжаете в Москву, принимаете решение, что вы будете поступать, и не поступаете первый. С первого раза уже не получилось, правильно я понимаю?
Я первый раз поступал в Питере.
А, в Питере,
в Питере, да, да, да. Да, меня там не приняли, сказали, что я говорю с украинским акцентом. И, наверное, я помню, как звали профессора, завкафедры сценической речи Гиппиус. И он очень со мной толково поговорил, сказал, вам нужно пожить в Ленинграде, послушать, как говорят в очередях, в магазине. Вот. А я говорил по-русски чисто, я просто говорил очень быстро. Вот. Потом я придумал отмазку на эту тему, потому что я говорю на Украине, я говорю, во Львове нужно говорить быстро. Если ты будешь говорить медленно, тебя не дослушают и уйдут.
А не охладило это? Да, после этой неудачи. Какие решения вы приняли? Пожить в Питере?
Нет, я такое решение принять не мог. Вот именно из-за того, что и жить было негде. Я там у каких-то даже не родственников, а у знакомых наших родственников остановился. Вот, возле Финляндского вокзала. И уехал обратно во Львов. И меня должны были осенью забрать в армию. И я... Мама как бы не очень радовалась этому обстоятельству, что я никуда не поступил. А школу я закончил достаточно хорошо. И физика, и математика у меня были нормальные. Я без труда поступил в институт радиоэлектроники для того, чтобы меня не забрали в армию. Mm-hmm. Ну, для отмазки. И уже когда я сдал все документы и диплом, этот аттестат, вот выяснилось, что в Щукинском училище идет добор, но дополнительный набор в сентябре. И это было невероятно, потому что я за 2 недели, чтобы не расстраивать маму, не забрал документы из этого института радиоэлектроники и сдал 14 экзаменов за 10 дней в школе рабочей молодежи. Сейчас уже не понимают, что это такое. Это когда легенда была такая, что я спортсмен, я занимался плаванием, поэтому не закончил 10 классов, закончил только 8. А 8-летний, этот 8-классный, у меня был аттестат. И пишешь заявление и сдаешь 14 экзаменов. Все экзамены я сдал на тройке. Все, абсолютно. Но я получил аттестат о среднем образовании. И вот с этим аттестатом я поехал в Щукинское училище.
Со вторым.
Со вторым, с троечным, да. И опять не поступил. Не поступил я. Набирали 2 мальчиков, 1 девочку, что ли. И я не поступил, но в комиссии, которая нас слушала, сидел Юрий Васильевич Катин-Ярцев. И он, проходя мимо меня, сказал, приезжай на следующий год. Я буду набирать. Я уже потом стал выяснять, кто такой Катин-Ярцев, что такое Катин-Ярцев. Потом я был, конечно, самым счастливым человеком, потому что я поступил к тому мастеру. Но вот это опять-таки я говорю, что какой-то ангел обо мне заботится. К лучшему педагогу, моему любимому Юрию Васильевичу Катин-Ярцеву, я поступил на следующий год и стал самым счастливым человеком на белом свете. Я помню, что когда я поступил в Щукинское, я точно помню, я 3 суток спать не мог.
Это такой заряд был?
Нет, но это такой был впрыск адреналина. Ну, не мог я спать, и все. Мне казалось, что я летаю.
А вот когда вы поступали, как вы выбирали, что вы будете делать? Вот, что вы вообще делали при поступлении? Расскажите.
Вы понимали же, наверное, что череда людей, которые читают, они те же басни, одни и те же...
Ну, так оно и есть, да, только все читают по-разному. И вообще, как правило, все абитуриенты, они читают там стихотворение, басни, прозу, потом есть еще такое в Щукинском училище, не знаю, есть ли в других вузах, еще есть этюды, это если ты уже прошел 3 тура. Я читал Маяковского «Хорошее отношение к лошадям», я почему-то лирику давал на «Маленьком принце», что-то там я. Вот. Но поступил я из-за того, что я читал крыловскую басню «Парнас». Вот.
А вы можете сейчас что-нибудь вспомнить? Нет?
Нет. Но все были в восторге, потому что я уже не помню, как я читал, если честно, но я изображал этих ослов на Парнасе. И, видимо, они получились такими натуральными, такими живыми. Вот я поступил с басни «Парнас».
А у вас был этот момент план? Вот что дальше? Ну, то есть, условно говоря, понимали ли вы, что вот я хочу связать свою жизнь только с театром, в первую очередь это театр? Или у вас не было вот какой-то четкой установки на него, и вы понимали сразу, что вы открыты и к сцене, и к кино, и ко всему на свете?
Ну, этого разделения нет, когда поступают в театральное. Может быть, сегодня это чуть-чуть по-другому, потому что все хотят сниматься в сериалах. У меня такое ощущение, что вообще все получают образование, чтобы потом на фоне обоев играть как все. Это я сейчас такую, значит, закинул, да, молодежи. Сериалов много, они все почти малокачественные, и, конечно, на этих сериалах нельзя проверить до конца актерские способности. Мы были немножко другие. Я думаю, что мы немножко серьезнее относились к этой профессии, более уважительно. И, конечно, мы следовали примеру кумиров. У меня кумирами были Гриценко, Евстигнеев. И сегодня это мои кумиры. Вот. Если говорить о первоначальном кумире на все времена, и, наверное, для всех, это Чарли Чаплин. Но если еще можно как-то стараться сделать что-то хотя бы похожее на то, что делал Евстигнеев и Гриценко, то стремиться сделать что-то как Чаплин – это бессмысленно. Вот. И вообще, учеба в театральном институте, она не похожа на учебу в других вузах, в других институтах, потому что, в хорошем смысле, люди, которые поступают, это сумасшедшие люди, такие своеобразные наркоманы от профессии. Учились мы круглосуточно. Это не значит, что мы не выпивали, не гуляли, не ухаживали друг за другом. Все было. Но учеба в институте была абсолютно самое главное. И главным было занятие по мастерству актера. Вот. Можно было плохо сдать зарубежную литературу, можно было не учить научный коммунизм. Мне, кстати, на госэкзамене по научному коммунизму замечательный был такой Моисей Соломонович Беленький, прошедший войну, все, такой старый еврей, очень умный. Научный коммунизм, госэкзамен. Вы вообще понять не имеете, что это такое. Это такая страшная глупость. Вот, и когда я сдавал экзамен, я, естественно, вообще ничего не знал. И он со мной поговорил минуты три, говорит: «Ленечка, я тебе ставлю тройку, иди, тебе эта наука все равно не пригодится».
Гуманно.
Гуманно, нет. Но он ходил на все наши показы, он понимал, что я не без способности, и вызывал у него какие-то симпатии уже как начинающий артист. Поэтому он понимал, что за счет научного коммунизма.
А вот вы... Я прошу прощения, наши слушатели просто очень много сообщений прислали, что играть называлась в Москве «Расшибалочка».
«Расшибалочка».
В некоторых случаях «Пристеночек».
Да, и Аркадий пишет, что биты были у него не свинцовые, а стальные или латунные, потому что свинец хорошо ложится, но не крутит при ударе монету.
Это вот. Смотря как бить.
Техника.
Это смотря как... Надо было просто играть не на песке, а на земле. Ее нужно было притаптывать. Тогда вот. Бит... И «Расшибалочка», да, а «Пристеночек» это, по-моему, другое. Это когда монеты бьют об стенку, по-моему.
Там еще вот дисциплина есть внутри одного вида спорта. Хорошо. Кстати, для слушателей напомню, +7 985 970 45 45. По этому телефону можно задавать вопросы. Самые интересные прозвучат. Но вот, кстати говоря, именно тогда же, во времена учебы, вы же познакомились с Александром Абдуловым. А как это вообще произошло? Он же Гитис, вы Щука. Как вы встретились-то?
Ну, как вам это, молодежи, объяснить? Дело в том, что было одно большое общежитие на Трифоновке, 45-Б. Это вообще считалось... Нет, не для всех. Это считалось общежитием ГИТИСа, но у Щукинского училища не было общежития, поэтому Щукинское училище снимало там этаж или даже два. И поэтому Саша учился в ГИТИСе, а я в Щуке, и Саша на год старше меня. Он уже был на втором курсе, а я на первый. Ну, два таких сумасшедших нашли мы друг друга буквально на третий день моего проживания в этом общежитии. Вот, Саша со мной подружился, потому что я оказался в комнате со своими однокурсниками, с Сашей Дерюгиным и Игорем Андреевым, и у нас был магнитофон «Яуза», «Яуза-6», и у нас был «Jesus Christ Superstar», у нас были битлы какие-то, а Саша, у него магнитофона не было, и поэтому, а Саша был очень влюбчивый и любил все это делать под музыку, вот, и поэтому через этот магнитофон Яузы 6, который у нас арендовал чаще, чем мы его слушали.
Вот. Лучше, лучше.
Ну, я вам сейчас рассказал личную жизнь студентов. Я, конечно, утрирую, шучу, но мы с Сашей как-то нашли друг друга сразу. Из того, что вам может понравиться, мы любили вместе проводить какие-то вечера, и денег, естественно, у нас не было. Мы подрабатывали где могли, и вагоны на Киевском вокзале разгружали ночами, и еще чего-то делали. И я никогда не забуду, как мы пошли на Бутырский вал с Сашей. Мы взяли 4 больших чемодана пустых, и по всему общежитию собрали все бутылки, которых там было немало. И мы... Самое страшное было, это нужно было оттирать от бутылок из-под шампанского вот эту фольгу.
А она приклеена прочно.
Она приклеена прочно, да. 4 чемодана мы отнесли, мы выстояли очередь в этот стеклотар. Вот, и я никогда не забуду, мы очень много сдали бутылок. Мы получили 17 рублей. Это немыслимые деньги были. Мы гуляли 3 дня.
И, возможно, набрали на новый заработок, я сильно подозреваю.
Да, да.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в эфире Леонид Ермольник. А вот про те времена, которые вы рассказываете, вы представляли себе будущее? То есть оно для вас было понятно? Вот мы закончим учиться, потом в театр пойдем? Или вот как вы себе тогда представляли, что вот оно уже... Или вы не понимали, что будет, и вы можете оказаться безработным?
Нет, была абсолютно уверенность, что мы очень талантливы, что мы не похожи ни на кого. Или, может быть, даже наоборот, что те... на кого мы не похожи, которых сегодня так любят, и они такие популярные, мы это без труда станем такими же. Эта наглость была в каждом. Я еще коротко, извините, что я так сбивчиво говорю. Дело в том, что когда поступают в театральный институт, на первом курсе все считают себя народными артистами СССР. Это вот то, что вы мне представили. А на втором курсе все считают себя заслуженными артистами. На третьем курсе просто артистами. А на четвертом...
Студентами.
Нет, не студентами. Полным. Это диалектика абсолютная, и это вам подтвердят многие, потому что когда начинаешь учиться, когда понимаешь, сколько у тебя чего не получается, то, о чем ты думал, с такой легкостью и уверенностью. Вот, поэтому мы с Сашей бегали по Мосфильму. Мы везде себя предлагали. Мы бегали по Мосфильму, при том, что туда попасть без пропуска нельзя было. Мы чуть ли не через забор перелезали, или нас кто-то проводил. Мы на Мосфильме были, но из 7 дней в неделю 4. Между занятиями мы носились. И, знаете, да, есть съемочные группы такие, но где режиссер сидит, ассистенты. Мы открывали, вот, видишь, там режиссер такой-то, режиссер такой, открывается дверь, говорит, хорошие артисты не нужны. И нам всегда почти говорили, мальчики, закройте дверь. Вот, это было, ну, когда-то и везло. Говорит, нужны, нужны. И мы в массовке, где еще 300 человек.
Хороших артистов.
Да. Все было именно так. Никаких таких вот подарков, которые с неба падали, не было.
Ну, вот тогда ведь появились такие какие-то настоящие друзья, да? А как с этим вообще обстоят дела? Вот они у вас сами появляются, это происходит под влиянием каких-то обстоятельств и притяжения, что ли? Или вы, случается, выбираете друзей, выбираете, с кем вам продолжать общение, с кем не продолжать общение?
Ну, вот мне совсем недавно задавали этот вопрос, ну, для печатного издания. Я думаю, что здесь мудрствовать лукаво не надо. Мы друзей не выбираем. Я думаю, что друзья выбирают нас. Нас выбирают обстоятельства. Нас выбирает работа. И то, что возникает в результате этого. Общие интересы, общие страсти, общая вера. Общий прикол, если хотите, общее чувство юмора. Когда возникают вот эти вот родственные, когда ты понимаешь, что человек тебя дополняет, вот что-то делает лучше, чем ты, шутит лучше, чем ты, соображает быстрее, чем ты. Ты автоматом его начинаешь уважать и хочешь быть похожим на него. И поэтому мои близкие, очень старые друзья... к сожалению, многих уже нет, мы в каких-то вещах были всегда очень похожи. При том, что такие разные, но даже дело не в воспитании, а в стремлении. Мы соревновались быть первыми во всем. Первыми рассчитаться в ресторане, если мы пошли компанией. Первыми дать отпор наглецу или обидчику. И так далее, и так далее, и так далее. Первым поухаживать за симпатичной девушкой, которая понравилась.
Ой-ой, а как
соревнование гусаров-то
как?
Ну, может быть, в каком-то смысле гусар.
Да, действительно, а потом-то как, если девушка одна посоревнуется.
А сейчас об этом тоже поговорим, кстати, еще у нас...
Ну, на ночь глядя, а девушка, почему не поговорить?
Ну, да, мы же уже про музыку поговорили в общежитии, почему бы о девушке не поговорить? Я напомню нашим слушателям, что это программа «Разбор полета», и что вы можете присылать свои вопросы на номер +7 985 970 45 45, аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. И что?
Разбор полета, я хотел сказать, 62 года, полет идет нормально.
Полет нормальный. Леонид Ермольник у нас в эфире, полет нормальный у него. Сейчас продолжим.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в столице. Продолжается программа «Разбор полета». У нас в гостях Леонид Ермольник. Все вы его знаете, чего я буду тут представлять и опять ошибаться. То ли скажешь народный артист, то не скажешь народный артист, что-то будет не то. В общем, все мы знаем Леонида Ермольника.
Народный.
Да, да. Для нас народный артист, и ничего мы не знаем по этому поводу.
Вот вы говорите, что была такая смелость, ну и определенная профессиональная наглость, которая позволяла не задумываться о том, что дальше. Ну хорошо, а когда «Щука» была закончена, «Таганка» возникла сама по себе, или вы что-то для этого делали? Вы просто хотели, то стремились туда, и вы вот, принимали какие-то усилия,
конечно,
чтобы туда попасть?
Я пока учился в Щукинском училище, я пересмотрел все спектакли театра на «Таганке» раз по 7, по 8 каждый. И у меня до сих пор где-то у мамы хранятся программки, я еще отмечал числа, когда я был... Это был самый любимый театр, и я мечтал попасть туда. Это даже не называется мечтал, а просто, если бы мне кто-то сказал, когда я учился, что я буду актером театра на Таганке, я бы, наверное, взлетел. Вот. И мне очень повезло, потому что первый показ, ну, знаете, когда заканчивают училище, то идут показы в театре. Mm-hmm. То есть курс показывается, и худсовет, и режиссер выбирают. И первый показ нашего курса был в театре на Таганке. И меня первый распределили. И тогда сидел в худсовет весь расширенный. Естественно, во главе с Юрием Петровичем Любимовым присутствовала Алла Демидова, Володя Высоцкий, Леня Филатов, Борис Хмельницкий, Зина Славина, Шаповал. Все сидели вот так, как-то это не так бывает часто.
Ну,
просто вот
состав, да.
Как-то Любимов всех собрал. Я играл в «Водевиль», я чего-то пантомимы показывал. В общем, я был, готов был там летать без самолета по кругу. Короче, меня взяли сразу в театр. И взяли моих однокурсниц туда, Валю Грушину, Лену Габец. И я был счастливый, уже для меня вопроса не было. Я уже в другие театры показывался для того, чтобы подыгрывать другим своим однокурсникам. И я был счастлив, я проработал в этом театре 7 лет. Это замечательно была вторая школа, высшая школа актерского мастерства и вообще того понимания, что такое театр.
Настоящий. Как же вам, наверное, тяжело далось решение какое-то 83-й год, когда начались изменения, уходить?
Ну, не то. Конечно, это было не сладко, это было трудное время во всех смыслах. Когда Юрия Петровича Любимого лишили гражданства, и в театр пришел другой режиссер, и с другими совершенно планами. Я не то чтобы ушел. Нас уходили из театра. Вот кто-то был нужен новому режиссеру, кто-то нет. Вот, и со мной провели беседу, после которой я вышел, закрыл дверь, написал заявление и ушел. Ушел никуда вообще, это 83-й год.
Так, а что там было в беседе, что вы ушли? Вам просто сказали, что вы должны написать заявление, или вы сами приняли решение написать заявление?
Нет, бывают более обидные вещи для актера, когда вы знаете, я вас не очень вижу. Я не очень понимаю, как мы можем работать. Вот это такая изысканная штука. И если у тебя есть мозги, мужество и достоинство, то, естественно, после этого разговора что ты будешь? Плакаться и просить.
Ну, да. Ходить,
ну, не было сомнений побороться, доказать.
Не, я доказал это достаточно скоро, только в других местах.
А вот до того, как вы уходили в никуда, вот эти 7 лет, я опять буду возвращаться сначала, но так скакать будем. А вы помните же свою первую роль в этом театре? уже вот в качестве актера театра?
Первую роль я репетировал. Я репетировал в «Мастере Маргарите» Азазелла.
А вот роль, когда вы вышли на сцену и сыграли роль. То есть я к чему? Я просто зачем это все спрашиваю?
Первая, самая страшная была роль, после которой можно сказать, что у меня было какое-то боевое крещение. Это я сыграл вместо Владимира Семеновича Высоцкого, который уехал то ли на съемки, то ли на выступление, я уже сейчас не помню. И он со мной один раз репетировал. Я сыграл Керенского. Сыграл я, сегодня могу говорить это искренне и честно, сыграл я ужасно, потому что я хотел сыграть не Керенского, я хотел сыграть Высоцкого. Я надел его костюм, который был чуть меньше, у Володи размер ноги был 40-й, у меня 41. Вот, все как-то, все тесненько было. Вот, и я помню одно, что я рявкнул, когда там такая сцена сложная, достаточно надо было стоять на плечах у партнера, как на трибуне. Uh-huh. Это своеобразный баланс, да, такая какая штука, но при этом играть Керенского. Там масочка была, все это. Вот, полумаска такая. И я помню, как я сказал: «Граждане несчастной России, к вам обращаюсь я!» И вот на второй фразе у меня голос кончился. Это сейчас он у меня уже такой, как был лужен за 40 лет. А голос кончился, я говорю: «К вам обращайся!» И дальше доиграл всю роль. Это было катастрофически страшно. Но надо сказать, что театр на Таганке, там замечательные артисты и замечательные люди. Они не издевались надо мной. Они так чуть-чуть подшучивали. Я вот... Леонид Филатов замечательно говорит: «Лучше никто бы не сделал». Меня долго говорит: «Я вспомню, как ты Керенского говорил, просто я вообще хочу завязать с профессией». Вот какие-то такие вещи он мне говорит. Вот, и я понимал, что это страшные подколы. Но самое смешное было другое. То, что я после спектакля вышел на служебный вход, и стоял человек 40 зрителей, которые бросились ко мне и говорят: «Владимир Семенович, распишитесь, пожалуйста».
О, Боже!
Тогда еще было такое время, когда не так визуально хорошо знали Высоцкого, и, ну, и не все зрители: «Ну, вот какие-то сумасшедшие, значит, 40». Я говорю: «Да я не Высоцкий». А в программке тогда, когда кто-то заменял, билетеры, знаете, так разговаривая друг с дружкой, ставили штампики: «Ерма, а не Керма». И я прыгал по всей программке, там, включая реквизит. Понимаете? Пум-пум-пум. Вот. И я говорю: «Я не Высоцкий». «Ну, перестаньте, ну, не издевайтесь, мы приехали издалека». Короче, я говорю: «Давайте». И я, значит, на 40 программках там или 50 расписался: «Высоцкий, Высоцкий». Приехал Владимир Семенович Высоцкий, он говорит: «Ну как, Леня?» Я говорю: «Сыграл я плохо». Я говорю: «Ну, весь текст сказал». Я говорю: «Но дело не в этом». Я говорю: «Владимир Семенович, я после спектакля, там зрители наставили, я подписал 40 программок. Если вы когда-нибудь увидите эту программку, то вот я признался, я подписал Высоцкий, чтобы не расстраивать зрителей». Слушайте, мы все время говорим о том, что было, я понимаю, что разбор полетов. Давайте лучше говорить о том, что есть. Я использую сейчас свое положение в корыстных целях, но не в корыстных, а в информационных.
Зовите.
Да, дело в том, что послезавтра будет премьера фильма, на который я возлагаю большие надежды. Я никогда не снимался в таком жанре и никогда не продюсировал. А здесь я и продюсер, и актер. Эта картина «Ночные стражи» выходит, где у меня невероятное счастье. Я снялся у замечательного режиссера Эмильса Вильвиса, такой литовский режиссер с невероятным чувством юмора. Я его называю литовским Тарантино. И мой партнер в этой картине — это Ваня Янковский. Это внук Олега Ивановича Янковского, который замечательный артист, работает уже на «Вача» в театре и много снимается. И для меня это такая вообще реинкарнация. У меня вообще ощущение, что перевернулся свет, и я снимаюсь с молодым Олегом Ивановичем Янковским. И у меня есть ощущение, что кино получилось. Я достаточно искушенный артист и продюсер, и не делаю это в рекламных целях, а просто, может быть, многое из того, что мы сейчас проговорим, мы все равно же цыплят по осени считают. Вот мне бы было очень интересно, как ваша аудитория, те, кто слушает «Эхо Москвы», хочу, чтобы посмотрели с 25-го, по-моему, прокат.
В кинотеатрах.
В кинотеатрах с 25-го. 1979-го, да, премьера. И потом есть, мы с вами сегодня вспоминаем былые годы, этот затяжной полет. Мы с Колей Фоменко играем спектакль, в котором в основном речь идет о том, из чего наша жизнь состоит.
Это где?
Это мы играем пьесу Овчинникова «И снова с наступающим». Играем мы на постоянной основе, арендуем замечательную площадку театра на Наде Бабкиной, «Русская песня», в самом центре, на Самотеке. Спектакль уже идет больше полугода на аншлагах. И там как раз вот речь идет о том, что было, что есть, и что, как нам с Колей Фоменко кажется, будет. Прикольная штука. Вас я, во всяком случае, приглашаю.
Спасибо. Спасибо, с удовольствием.
Выйдем из эфира, я вас запишу на какое-нибудь число. А зрителям просто хочу сказать, что для того, чтобы понять, что мы живы и, как мне кажется, делаем свою работу неплохо, вот надо посмотреть этот спектакль, надо посмотреть это кино. Еще одни съемки начинаются сейчас. Ну, в общем, ничего.
Ну, вот смотрите, съемки начинаются. Премьера вот-вот на носу. А сейчас как выбор роли происходит? Вы как понимаете, что вы в этом хотите участвовать, а в этом вы участвовать не хотите?
Очень просто.
Так.
Если нравится то, что ты читаешь, то тебя это заинтересует, ты начинаешь выяснять дальше. Ты начинаешь общаться с режиссером, ты хочешь понять, насколько есть взаимопонимание того, что ты прочел, и то, что тебе кажется, с тем, что понимает и хочет режиссер. Если это совершенно не совпадает, но режиссер умничка и мотивированно тебе объясняет, что вот это вот так, а вот это вот так. Если тебе человек интересен, ты понимаешь, что тебе с ним интересно, что это не опять в ту же реку или то, что ты уже делал тысячу раз. А если это что-то новое. Вообще вся актерская профессия, если ты правильно воспитан как актер, она всю жизнь состоит из открытия самого себя. То есть... Я не хочу обижать тех артистов, которые всю жизнь играют одну роль. Но таких достаточно много. И я думаю, что даже артисты, которые это чувствуют, не обидятся на меня. Работа и работа. Но настоящее предназначение этой профессии – это искать в себе разных людей и пытаться перевоплощаться. Не значит, что там в одной роли заикаться, а в другой картавить, а в третий нос приклеить. Нет. Искать в себе разных людей, разные качества. Мы же все ужасно разные, и в каждом из нас есть все. Вот как это все, даже если этого чуть-чуть, как это достать и сделать главным человеческим качеством?
То есть, когда вы играете персонажа, это все-таки вы?
Конечно, конечно.
То есть, вы себя ассоциируете
конечно.
С ними?
Конечно, абсолютно, да. И я нахожу в себе те качества, которые, если бы во мне в результате жизни они развились... Да, и стали доминантой, то я мог быть этим человеком. Только при такой вере ты можешь сыграть достоверно, и тебе поверят люди.
А если эта работа длится несколько лет, ну вот как история с «Трудно быть Богом», не вытесняет, не трансформирует этот герой как-то вас внутри вообще-то с необратимыми последствиями?
Ну, не столько герой, сколько в данном случае режиссер. На тебя влияет режиссер, который с тобой столько лет. Алексей Ильич Герман, конечно, сделал меня другим человеком. Или, скажем так, он базировался на том, что ему было симпатично, но он меня очень изменил. Потому что меня всю жизнь как бы все, ну, или почти все учили играть, а Герман меня учил не играть, а существовать.
Ну, это же болезненно, наверное. Не было вот на протяжении всего этого времени желания отскочить от этого? И да, понятно, что это то, что цепляет, да, это то, без чего уже очень сложно обходиться, но оставить эту роль и не продолжать именно потому, что, как вот живой же долго.
Нет, нет, нет. Это как раз совсем наоборот. Ну, слово «цепляет» мне не очень нравится. Это оно такое какое-то сегодняшнее молодежное. Не цепляет. Просто когда очень трудно, от этого и получаешь самый большой кайф. То, что дается легко и сразу, почти как в любви. А то, что получается через невероятные усилия и завоевания, и преодоление себя, это приносит настоящее удовлетворение. И работа с Алексеевичем Германом – это был ежедневный невероятный труд, когда нельзя было сделать что-то абсолютно легко заготовленное. Это нужно было абсолютно убедить себя, его и всех остальных в том, что вот другого варианта нет. Вот только так. Мы очень много с ним ссорились и ругались, потому что я по-своему воспринимал своего героя, он по-своему. Вот. Но в этом и есть настоящее кино и настоящая режиссура, когда режиссер подчиняет себе всех, и тогда получается настоящее кино. А вот когда каждый делает то, что он хочет, тогда получается то кино, которое мы не досматриваем до конца. Или наши друзья говорят нам, ой, эту фигню смотреть не надо.
А когда вы соглашались на эту роль, вы представляли себе, что это будет так долго?
Нет, нет. Я думал, что я такой динамичный, такой оборотистый, что это раньше Герман снимал по 7 лет, по 8. Со мной максимум 2-3 года. Я ошибался.
Мягко говоря.
Да.
А можно ли сказать, что это у вас ваша самая тяжелая роль?
Это моя самая счастливая роль. Опять-таки повторяю, что я проще скажу, выпендрюсь немножко. Я думаю, что мы... Но мне кажется, что если ничего в мире не изменится, то там, например, лет через 50, если и вспомнят обо мне, то это может быть только в связи с работой Германа. Потому что это кино, оно... сделано гением и по другим законам, и оно не имеет отношения, вернее, оно имеет буквальное отношение к сегодняшнему дню, к вчерашнему и к завтрашнему. Оно без времени. Это то, что будет происходить с человечеством, пока человечество существует. Вот и все.
Ну, кто не смотрел, посмотрите «Трудно быть Богом» фильма Алексея Германа, где Леонид Ермольник играет Дон Румату. Это, конечно, это тяжелый фильм. Я просто смотрела в первом, когда его показывали первый раз, еще не было озвучки. Ее озвучивали
там в кино... Как на дне рождения газеты?
Да, новой
газеты. Новой газеты, да. Муратова.
Очень тяжело было смотреть, и надо обязательно посмотреть еще раз. А если мы про телевидение говорим, то как вы попали на телевидение, и что вот из телевидения самое впечатляющее для вас было? Из ваших проектов, не знаю, из образов? Вы начали смеяться, так-так. Сейчас
смеяться начну, потому что я вспомнил уже смешной анекдот, но его, наверное, нельзя в эфире рассказывать.
Что там, неприлично или мат?
Ну, там вот нет, ничего неприличного по сегодняшнему дню там нет.
Тогда рассказывайте.
Как вы попали на телевидение? Это когда у девушки спрашивают, Наташа, как же, знаете, да, как же ты закончила медицинский институт, юридический институт, с отличием все и стала проституткой? Не знаю, наверное, повезло мне.
Нет, я знаю, другой близкий к теме. Но...
Да, как я попал на телевидение.
Так.
Попал на телевидение я очень давно, и все туда в те времена сняться на телевидении в чем угодно, это было счастьем для артиста. И тогда не было вот этих вот 180 каналов. Было 2 канала, когда я начинал в 70-е годы. Было 2 канала, и если ты появлялся на телевидении, даже вот на 3 секунды тебя уже все соседи узнавали, вообще все тебе завидовали, артисты. Поэтому и я, и Саша Абдулов, мы все кинопанорамы, новогодние огоньки, это было счастье, если тебя приглашали, ты снимался, какие-то телевизионные спектакли, что-то еще, какие-то детские программы. У меня до сих пор хранится, когда моей дочке было 3-4 года, мы в детскую программу была «Мой Дадыр». Я «Мой Дадыр» играл, а она играла в эту заморашку. Вот, это счастье теперь на это смотреть. А телевидение как таковое, которым я занимался какое-то время в жизни серьезно, это было связано в основном, безусловно, с нашей дружбой с Владом Листьевым, который меня этим заразил. И поскольку телевидение для него было совсем не баловством, а целью в жизни и основной работы. И думаю, что Влада Листьева... Лучше Влада, я думаю, не было телевизионных журналистов. Во всяком случае, в тот период истории, в который я смотрю телевизор. Он был удивительным, суперпрофессионалом, офигенным он был. И он заразил меня вот этим желанием не только появиться на телеэкране, но сделать что-то так, за что тебя потом могут поздравить с тем, что это офигенно, здорово, интересно, заразительно. Вот поэтому были все эти программы. Первый это вот Эль-клуб уже там, ну, взрослые люди помнят. Сейчас же наступило, знаете, какое время, ко мне подходит молодежь, если я появляюсь в каких-то общественных местах, или на чьей-то премьере, или на каком-то спектакле. И когда подходят ко мне, как правило, молодые люди, говорят: «Ой, Леонид Александрович, можно с вами сфотографироваться? Мама вас обожает». Вот я сейчас жду буквально года через 3-4, бабушка вас обожает.
А когда он говорит, я вырос на ваших там ролях, фильмах, или чего-нибудь. Да.
Вот совсем уж если о мирском. Зачем вы решили вот так вот пойти в политику в 2012 году?
Что произошло? Что за решение? Откуда вообще?
Я и сейчас об этом говорю с гордостью. Вы имеете в виду выборы? Выборы были связаны. Я пошел раньше. Я пошел в политику, когда этим серьезно занялся Михаил Прохоров.
12-й год.
Да. И у нас была гражданская платформа. Это была замечательная партия, где собирались очень умные, очень талантливые люди, которые не нужны были власти, потому что у них была другая точка зрения на многие вопросы организации нашей жизни. Вот. И это очень хорошие годы в моей жизни, потому что я очень многое узнал, услышал другой язык и другой способ решения проблем. И мы очень о многом говорили, были невероятные планы. Но пока вы же видите, что происходит. Я не знаю, можно ли говорить, вот мы сейчас на пороге выборов, да. Ну, выборы, мы же понимаем, что они будут носить формальный характер все равно, как бы кого надо, того и выберут. Это я говорю совершенно ответственно, поскольку я баллотировался в Московскую Думу. И я помню эти выборы, когда я приблизительно 300 раз встречался с жителями районов, которые мои родные районы. Это Арбат, это Красная Пресня, это Хамовники. Где-то я работаю, где-то я живу и так далее, и так далее. И я встречался с людьми, и я понимал, что мы находим общий язык, и они мне верят. У меня все-таки есть какой-то кредит доверия до депутатского. Я как бы всю жизнь существую в этом смысле как депутат. Там, где я могу, я помогаю. Там, где я могу решить вопросы, я решаю. Вот. Но я все равно на выборах проиграл 1% директору поликлиники. Вот, поскольку это была «Единая Россия». А я был от партии, которая не знаешь, чего от нее ждать. Вот это хорошо, как вчера, не надо, как завтра. Вот. И занимался этим от одержимости Михаила Дмитриевича Прохорова. Он многолетний мой друг, мы дружим больше 20 лет. И я его очень хорошо знаю. И все это было на невероятно серьезном уровне. Мы никому ничего не были должны. Нам никто ничего не обещал. И никто ничего нам не запрещал. Но как выяснилось, что когда мы стали звучать, и когда нас стали слышать, это, наверное, не пришлось ко времени. Вот и все. Я называю вещи своими именами. Было бы странно, если бы я сказал что-нибудь другое.
Пойдете еще?
Никогда.
Разочаровались?
Нет, я не разочаровался. Я просто пока в современной истории я не хочу тратить время зря.
А как избиратель ходите на выборы?
Нет.
Даже так?
Нет.
Ничего себе.
Ну, то есть это какое-то осознанное решение?
Я еще раз повторяю, что я не хожу, потому что я не уверен, что мой голос что-то решает. Я это говорю совершенно ответственно. Может быть, это не педагогично. Может быть, это политически и социально безграмотно или вредно, но мне 62 года, и я знаю, что я говорю, потому что я чего-то знаю и чего-то в жизни этой прожил. И я думаю, что от меня больше пользы. Я и раньше в этом не сомневался, в том, чтобы заниматься своей профессией. Может быть, то кино, которое выходит, даст намного больше, чем мое увлечение политикой. Я уж не говорю о фильме «Трудно быть Богом». И даже о каких-то появлениях на телевидении или сегодня здесь у вас в эфире.
У нас минута до конца, есть традиционный последний вопрос.
Да, это то решение, над которым вы размышляете сейчас, в последнее время, в последние часы, а может быть, дни. Вот что-то, что вы еще для себя не определили, как эту ситуацию разрешить, но думаете над этим.
Я сейчас больше всего думаю, но у меня начинаются новые съемки у замечательного режиссера Евгения Пашкевича в Латвии, в таком артхаусном кино замечательном, мне это очень нравится. А думаю в основном о большой следующей работе с Валерием Тодоровским, кино, которое я собираюсь продюсировать, и сниматься там.
А мы будем смотреть. Спасибо большое. Это была программа «Разбор полета» с Леонидом Ермольником.
Спасибо.
И приходите на премьеру фильма и обязательно на спектакль тоже. Вот. Счастливо.
Спасибо.
«Разбор полета».